особенную, хотя, в общем-то, мы всегда так стараемся делать, но в этот раз как-то у нас получилось лучше, чем в прошлые разы. Он начался сразу. То есть, кто приехал к 10 часам, то в 10 часов мы сделали короткое введение и сразу пошел урок. Помните, да? Это мне было по сердцу, потому что и так у нас время мало, и мы, в общем-то, двигаемся в хорошем русле. И закончить хотелось точно так же. У нас сейчас время час, и это время будет посвящено уроку. Вы не против, да? Еще одному уроку. И этот урок, который будем мы сейчас вместе рассуждать, он будет и пожелание. То есть, я выбрал одну книгу, одного пророка из Ветхого Завета. Он сейчас будет без слайдов, друзья, я Максиму не успел передать, хотя если у тебя есть книга пророка Оссии, ты можешь открыть. Вот, друзья, мы будем с вами говорить о книге пророка Оссии. Почему я выбрал именно эту книгу, книгу пророка Оссии? Потому что она очень хорошо подходит как для предмета, это пророк, о котором мы будем рассуждать, и она очень хорошо подходит как пожелание. Друзья, в этой книге есть пожелания, которые я буду по ходу изложение книги вам оставлять. Итак, друзья, книга пророка Оссии, пожалуйста, откройте, она сразу после Даниила идет. Вот. И мы о ней немножко порассуждаем. Книга пророка Оссии. Второй слайд, вторая сразу у нас пойдет. И сразу пожелание. Друзья, действия, которые разворачиваются в книге пророка Оссии, или точнее, пророк Оссия жил во времена уже известного вам царя, которого звали Иеровоам II. Я бы хотел спросить, братья, кто-то из вас может сейчас встать и коротко, буквально в течение нескольких там предложений, до одной минуты, изложить сущность этого человека? Что за человек был Иеровоам II? Или это будет сделать трудно? А? Друзья, ну вот давайте мы вместе вспоминать будем. О чем мы говорили, когда говорили об Иеровоаме II? О чем мы говорили? Что, во-первых, царь какого царства это был? Израильского. То есть северного со столицей Самарии. Хорошо. Дальше. Что вы можете отметить о нем положительное, отрицательное? Что вы можете сказать? Идолпоклонник, да? Это положительно, отрицательно? Отрицательно. То есть это человек, при котором, в общем-то, торжествовало такое нечестивый образ жизни. А положительное? Какой? Был хороший политик, друзья, да. Он был одаренный полководец. Друзья, при нем Северное царство стало довольно процветающим, довольно могущественным. Друзья, он был назначен при жизни еще своего отца, он был назначен соправителем. Вот такая тоже информация. Вот, который и отец ему передал командование его армии израильской в войне с арамеями. Ну и так далее, друзья. В общем-то, можно сказать, что он восстановил пределы Израиля от входа, вот я цитирую сейчас, от входа в Емав до моря пустыни, то есть до Галилейского моря, по слову Господа Бога Израилева. Друзья, в общем-то, мы видим, можете ли вы вспомнить, какие еще пророки пророчествовали вот в ее время? Амос, да? Мы говорили Амос, да? Еще? Исаия, возможно, да? И так далее. Друзья, вот я что вам советую? Давайте вот как пожелание. Все-таки проповедник, когда человек говорит, сейчас я не только о проповеднике, а о любом лекторе. Вот есть такое правило. Когда человек говорит информацию по какому-то вопросу, ну, допустим, вам сказали там про пчел лекцию сказать, или там, я не знаю, там по истории, там, я не знаю, Египта, или про что угодно, то лекция будет тогда интересна, когда человек говорит, ну, друзья, сейчас любую цифру можно придумать, ну, например, там, 50% того, что он знает по этому вопросу. Когда я читал эту информацию, там было написано 20% того, что он знает по этому вопросу. То есть вам дали время час сказать там об Египте древнем. Если вы знаете в 5 раз больше, чем вы будете говорить, ваша лекция будет интересна. Почему? Потому что люди будут чувствовать, что вы знаете по этому поводу много. Просто у вас не хватает времени сказать. И что за вами большой багаж знаний. Грубо говоря, вот за вашей как бы простыней вашей лекции просвечивает еще много чего. А если вы говорите все, что вы знаете, то через эти дырки будет просвечивать пустота. Понимаете, да? А? Синее небо, да. Ну, в лучшем случае небо, да. Друзья, или кирпичная стенка. Друзья, я вам скажу, когда вы готовитесь к проповеди, постарайтесь побольше изучить предмет, который вы будете говорить. Вот царь Иеровоам. Вот даже вы не будете проповедовать о нем. Вы скажете, братья и сестры, мы сегодня обратим внимание на Осию. Давайте мы вспомним, когда жил Осия. Он жил при Иераваме II. А что мы про него знаем? И немножко сказали. Друзья, это будет, может быть, несколько секунд. Но это, во-первых, слушатели расположат к вам как к авторитету. То есть люди, слушающие вас, поймут, что они имеют дело с человеком знающим. Друзья, не для гордости, не для гордости. Вот Борис в молитве своей высказал хорошую мысль, она мне очень понравилась. Он говорит, чтобы мы совершенствовались, но с правильными мотивами. Можно совершенствоваться для того, чтобы нас прославляли люди, чтобы мы получали награду, а можно совершенствоваться для того, чтобы лучше Божье дело совершать. Так же, да, друзья? И вот нужно ли у человека авторитетность? Ну, у проповедника должен быть авторитет или не должен быть? Конечно, должен быть. Авторитет, он завоевывается многими трудами. И один из трудов в авторитетности проповедника – это знать, что говоришь. Ты должен убедить людей, что ты знаешь, что ты говоришь, что ты не плаваешь в этой информации. Поэтому, друзья, готовясь к проповеди, постарайтесь какую-то информацию извлечь, которая, может быть, не сильно даже основная. Еще скажу, допустим, вы даже ее вообще не скажете. Ну, не было времени сказать об Иеровоаме, не было времени. Ну, а вы ее знаете. И... Да, подойдет после собрания, спросит. И даже, друзья, скажу, никто ничего не спросит. Оно на уровне интуиции чувствуется. Человек движется, знаете, как зверь по горящему лесу, да, его ведет судьба, да? Или он знает, куда двигаться, он знает, что говорить. Вот вопрос. Кстати, как учить эту информацию? Я вам скажу. Вот как запоминать? Я одно время, сейчас я этого не делаю, но одно время я так делал, и это хорошо помогало. Я на себе сделал несколько карточек, ну, вот такого размера, как, ну, чуть больше, чем визитки, из картона, ну, допустим, около 20 штук. И на каждой карточке я записывал, например, Римская империя, допустим, первый период, там, Римская империя, второй период. Вот. А с другой стороны, какие-то даты, какие-то другие информации. И вот эти карточки у вас присутствуют. И время от времени, в течение дня, взял эти карточки, там, оп, Римская империя, так, вспоминаешь, какие же года, Римская империя, года, там, 700, там, вспоминаешь, да, там, 53, да, 753 год, о, молодец, хорошо. И потихонечку ты информацию напоминаешь. Я сейчас это прекратил делать, там другие методы появились, но, в общем, это очень хороший метод. Хороший метод, когда вы информацию какую-то записываете куда-то, потом периодически ее прочитываете, потом периодически к ней возвращаетесь, и она у вас откладывается в голове. И вот такие сведения, которые, может быть, не очень основные, но важные, вы можете в своей голове складировать. Вот, это хорошо. Ну, по этому вопросу все. Итак, первый мой совет, друзья, будьте людьми читающими, как мы слышали, от доброго дядюшки Спержина, причем два раза, да, вот цитировался он сегодня. Вот, читающими людьми, изучающими и аккумулирующими информацию, чтобы вы выходили за кафедру, зная больше, чем вы будете говорить. Это первый совет. Друзья, ну теперь насчет самого пророка Осии. Друзья, пророк Осия – это первый из 12 пророков, следующий слайд. Ну, соответственно, автор книги Осии, жил и пророчествовал в Самарии, во времена Иеровоама II, вплоть до гибели Израиля. То есть его служение, оно затронуло и саму гибель Израиля в 722 году. Он был младшим современником пророка Амоса. Друзья, про Северное и Южное царство мы уже говорить не будем, сказали достаточно много, но это одно из тоже ваших поручений. Если бы вы проповедовали в церкви, вы должны были сказать, братья и сестры, Осия проповедовал в Северном царстве. Напомню вам, что Северное царство – это царство, отколовшееся от единого царства в таком-то году, да, при Иеровоаме, и то-то произошло, и в этом царстве не было правильной веры, правильной религии, и вот в этом царстве проповедовал Осия. Вы можете об этом сказать. Друзья, об жизни Осии мы знаем очень мало. Только то, что написано в самой книге. Фактически больше никаких сведений о нем нет. Что мы знаем? Он проходил из колена Иссахарова. По некоторым предположениям, он был левитом или священником. Ему был хорошо знаком дух, быт духовенства. Из того, как Осия говорит о священниках, можно предположить, что он принадлежал к религиозной оппозиции, к людям, которые осознали духовный кризис. Вчера мы об этом говорили, что в Израиле были люди, которые не были согласны с тем положением, которое сейчас происходит в Израиле, с религиозной атмосферой, они находились в числе вот этого верного малого остатка. Вот. Не желали мириться с застоем и вырождением веры. Друзья, теперь я прочитаю. Пророк Осия жил в мятежное и бедственное для своей страны время. Время дворцовых переворотов, пророк пережил несколько царей, испорченных нравов, идолопоклонства, лжи, обмана, воровства, угнетения и распутства. При царе Иеровоаме II десятиколенное северное царство достигло расцвета, стало одним из сильнейших на Ближнем Востоке. Пик могущества и процветания настал в период победы над Сирийским царством, присоединения Моава, овладения торговыми путями. Процветала экономика, укреплялись связи с финикийцами. Царь развернул обширную строительную деятельность. Но, несмотря на внешнее благосостояние, Израиль переживал огромный религиозно-нравственный упадок. Царь Иеровоам II был безбожником, ввел культ тельцов по политическим соображениям. Это многих устраивало. Аристократы чувствовали стабильность своего благосостояния. Духовенство и Иеговы при сохранении достатка и почета сделало себе послабление в религиозной жизни. Ремесленники имели постоянные заказы. Простые люди с удовольствием забывались в шумных оргиях. Языческие жрецы имели хороший доход от отправления культов. Когда же умер Иеровоам II, это примерно 748 год до Рождества Христова, рухнула и кажущаяся стабильность. В стране начались анархия, менялись цари, развязалась гражданская война. Новые правители приходили к власти на непродолжительный срок и проводили время в шумных оргиях при дворе. Все это привело к тому, что Израиль потерял независимость, попав под власть ассирийского царя. Но главная беда – увод всех жителей земли колена Нефалимова в ассирийскую неволю, где их ждала незавидная участь. Пророк Осия прожил много лет, его пророческое служение продолжалось более 60 лет. По преданию, он умер в Вавилоне, а погребен был в Верхней Галлии. Скончался в глубокой старости за 820 лет до Рождества Христова. Вот такая, друзья, информация по положению и по самому Осии. Друзья, следующее пожелание, оно основано, может быть, на очень странных словах, которые мы читаем в книге Осии, в начале этой книги. И это пожелание не то, которое вот тут написано, а пожелание будет вывод из того, что здесь написано. Сейчас я прочитаю, и вы не думаете, что это пожелание. Начало слова Господня к Осии. Второй стих. «И сказал Господь Осии, иди возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно, сильно блудодействует земля сия, отступившая от Господа». И пошел он и взял Гомерь, дочь Девлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему, нареки ему имя Изриэль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изриэля с дома Иисуса, Иуева, прошу прощения, и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу луг Израилев в долине Изриэля. И зачала еще и родила дочь, и он сказал ему, нареки ей имя Ларухама, что значит непомилованное. Ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им. А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их. Спасу их ни луком, ни мечом, ни войной, ни конями и всадниками. Кстати, очень яркая отсылка на мессианское, да? Спасу чем? Ни конями, ни всадниками, ни мечом. Чем спасет, друзья? Иисусом Христом спасет, да? Это очень ярко. И откормивши грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он, нареки ему имя Лоами, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Ну и так далее. Друзья, вот такая ситуация, вот такое повеление. Согласитесь, что несколько странное повеление со стороны Бога, да? Иди возьми себе женщину такую непутевую, и она тебе родит детей, и давай им имена. Непомилованная, не мой народ. Вот такие имена давай. И будет, вот ты, у тебя родится сын, вот он подрастет, и я с него кровь взыщу. Ну, не с него, конечно, там, но все равно, вот как бы его имя означает, что кровь взыщу. Друзья, вот первое время, когда я читал эту книгу Осию, мне всегда это было необычно. В чем здесь суть? Почему так? Друзья, давайте мы немножко об этом забудем, вернемся к этому через несколько минут. Вот все люди в этом мире по отношению к Богу делится на несколько категорий. Ну, можно по-разному делить, но вот я хотел бы обратить внимание на несколько категорий. Первая категория – это люди, которые стараются жить так, чтобы они Бога не замечали. Они даже в Него или не верят, или верят, но как будто Его нет. Это первая категория людей. Вторая категория людей – это люди, которые, ну, готовы исполнять Его волю. Бог ищет таких людей. Друзья, причем вот исполнение воли Божией, оно может быть двояким. Вы задумались, чем отличается сотрудник от инструмента? Вот, например, я копаю огород и взял лопату. Это мой сотрудник лопата или это мой инструмент? Инструмент. А если ко мне пришел мой друг и сказал, давай мы вместе с тобой будем копать огород, и он вместе со мной копает, это сотрудник или инструмент? Сотрудник. Чем отличается сотрудничество от инструмента? Уважением, да? Но я думаю, что это не основное, хотя это тоже. Но не основное. А что отличается сотрудник от инструмента? Чем отличается? У сотрудника своя воля, которая выражается в этом, да? Вот представьте, может ли Бог каким-то человеком воспользоваться как инструментом? Может или нет? Ну представьте, верующий человек. Вот реально, реально интересная история. В Нижнем Новгороде произошла. У одного верующего брата, Александра, возникла, я там как раз был в это время, у него возникла нужда привезти из далекого расстояния 200 километров до Нижнего Новгорода одну большую-большую штукенцию. И в это время его неверующий друг, неверующий, поехал туда с прицепом и сказал, возвращаться буду с пустым прицепом. И тот говорит, ну возьми эту штуку здоровую в свой прицеп. Он говорит, хорошо. Вот можно сказать, что Бог воспользовался, да, но я сейчас не про это. И этот Александр, мы были у него дома, была зима, минус 30 градусов мороза. И он мне, Александр, говорит, давай помолимся за этого человека. Мы раз помолились, потом еще раз помолились. Видимо, какое-то переживание было. А потом он приехал через какое-то время и рассказывает такую историю. У него хороший джип, хороший прицеп. И говорит, я, говорит, еду и чувствую, что что-то не то. Открываю машину, выхожу, смотрю, у прицепа сдулось колесо полностью. В это время я поворачиваюсь к машине, и дверь в машине захлопывается. Я, говорит, стою на улице, телефон в машине, шапка, куртка в машине, тепло в машине, на улице минус 30, между городами идет снег, и я понимаю, что это мой конец, потому что я, ну, я же не 10-15 минут, я просто замерзну. Не позвонить, ничего не сделать, и машин нет. И вот я думаю, что делать? Я начинаю тут разбивать стекло рукой. Ну, а в хорошей машине это стекло рукой не разобьешь. Камни найти, где найти камень, там тоже все в снегу. А в это время мы там молимся, потому что у Саши есть какое-то переживание. И едет машина. Какая-то четверка такая, знаете, разбитая, едет такая. Он останавливает и говорит, что случилось? Вот такая ситуация. Сейчас, говорит, решим проблему. Он открывает машину каким-то хитрым образом. Открыл машину. То есть, как бы от смерти спаслись. А теперь что дальше делать? Надо же ехать, а колесо-то спущено. Надо поднять, ну, как бы поднять колесо, поменять. Но чтобы поднять колесо, нужен домкрат. Надо снять эту штуку, которая здоровая, а она, ну, тяжелая, ее нельзя поднять, даже двоим человеком не поднять ее. Тот говорит, давай на домкрате. Он говорит, да никакой домкрат с этим не справится. Он говорит, ты знаешь, у меня как раз случайно в моей четверке специальный домкрат для тракторов есть. Говорит, сейчас мы это... Он говорит, поднимает, меняет колесо, все у него нашлось. Говорит, поменял и поехал. Говорит, вот возьми деньги, ничего мне не надо, и уехал. Вот что это за человек был, друзья? Вот инструмент Божий, да, Бог его послал, но я вообще подозреваю, что это был ангел, да? Вот если бы не четверка, да, то я бы точно считал, что это ангел. Вот. Да, можно так сказать, да? Смотрите, приехал, открыл дверь каким-то образом, какие-то ключи у него нашлись, там, я не знаю что. Плюс у него там это, там крат нужный оказался, плюс вообще он остановился, да? Ну то точно Бог вмешался. Но это инструмент. Друзья, не факт, что этот человек вообще осознавал, что он волю Божию выполняет. Это не факт же, да? Кит инструмент. Киту иди, вот там, приклади его. Это как бы один уровень, что человек допускает в своей жизни, ну как-то даже неосознанно, что Бог им пользовался. Бог иногда пользуется да, вообще нечестивыми людьми, как инструментами. Бывает так, да, друзья? Часто бывает. Вот следующий, как бы более высокий уровень, это инструмент, или не инструмент, а уровень сотрудничества. Когда люди говорят, Господи, мы готовы с тобой сотрудничать. Вот в каких-то вопросах. Вот ты хочешь Евангелие распространять, и я хочу Евангелие распространять. И я пойду туда. Вот, друзья, Бог ищет людей, которые могли бы стать их сотрудниками. Вот это одно из пожеланий, чтобы вы вот по этой лесенке росли. Чтобы не только Бог пользовался вами как инструментом, как первосвященником Каиафой, который сказал только потому, что он был первосвященником на тот момент, а не потому, что он хотел волю Божию выполнять, а чтобы вы чуть подросли и стали сотрудниками Божьими, чтобы вы хотели выполнять то, что ну, Бог, вот какое дело, вот, совершает. Друзья, есть еще более высокий уровень. Ну, он, конечно, похож на сотрудника, но чуть-чуть более высокий. Знаете, какой? Написано, нашел я мужа по сердцу своему, Давида, да, который исполнит все хотения мои. То есть следующий уровень, это уровень исполнения желаний. Вот смотрите, друзья, вот давайте представим, вот брат Борис и я, мы в этом вопросе этого семинара, мы сотрудники, согласны, друзья? Мы сотрудники. Вот мы с ним сотрудничаем, он проведет свой урок, я свой урок веду, мы обсуждаем, как лучше провести семинар и так далее, и так далее. Мы сотрудники. Друзья, в наших отношениях может быть что-то еще более высокое, чем просто сотрудники? А вот, например, сотрудник один говорит, думает про другого, а вот второй сотрудник, наверное, он устал, да, ему чаю принесу, например, да? То есть как бы это сотрудничество, но на более высоком уровне, на уровне хотений. Вот что ты хочешь, какие твои желания? Друзья, это и в человеческих отношениях очень важно, да, когда мы не просто с кем-то соработнее, а когда мы на уровне желания переходим. Но в вопросе Бога это еще выше. Друзья, Бог ищет человека, ищет человека, ищет. То есть это не так просто найти. Это такие люди очень редкие, которые хотят исполнять желание Божие, хотение Божие. Не только принимать участие в труде Божьем, но и более высокий уровень, такие личностные отношения. Хочу вот, как, Господи, знать твои желания и исполнять твои желания. Вот что ты хочешь? Какие у тебя желания сердца? Друзья, и есть еще более высокий уровень сотрудничества. Это, наверное, недостижимый. Вот об оси я хотел сказать. Вот был у вас такой случай, когда вы прочитали хорошую книгу? Давайте про книгу второй момент. Сначала. Я однажды приехал в Оренбургскую область. Там у меня жил друг в Оренбургской области. Вот Аркадий там жил. И там еще друзья жили. И вот однажды с этим другом мы поднялись на... Там такие оренбургские, знаете, степи. Красивые-красивые. И они такие вот, такие холмы там есть такие. Но достаточно высокие, пониже, разные холмы. И вот на один холм мы поднялись. И я смотрю, бескрайнее поле, друзья, цветов, травы, каких-то вот этих вот луговых растений, красота, такой запах такой стоит, знаете, ну зной такой, запах сильный, и вот это просто ошеломляющая картина. Я вот смотрю на это, и мне такой восторг от этого всего. Я говорю, посмотри, какая трава! Он говорит, прекрасное сено, просто отличное. Друзья, вы знаете, я тогда как бы сразу с неба на землю спустился и понял, что я вижу траву, растения, прекрасные цветы. Он видит сено, понимаете, он видит сено. Вот. Вот у вас, например, насчет книги я хотел привести пример. Был такой случай, когда вот книгу прочитали, и такой восторг от вас, стихотворение прочитали, аж плакать хочется. Друг, ну давай, вот прочитай, ну смотри, он, ну нормально, пойдет. Неплохо, кстати, да. И там. Ну, кстати, давай продолжим, о чем мы с тобой раньше говорили. Вот когда ты не чувствуешь этого, вот как бы соединения душ, вот бывает такое у вас, да? И иногда, друзья, даже бывает у меня, что я вот что-то прочитаю, например, или что-то услышу, и мне так это дорого, я не всем людям хочу это рассказать. Знаете почему? Не все это оценят. Ну не потому, что они там глупее меня, они по-другому настроены, у них другой, как бы, другая чистота. Но я знаю, кто оценит это, мне тому хочется рассказать, и как бы мы с ним войдем в резонанс, и он будет восхищаться, и я буду восхищаться, и нам обоим хорошо. Вот. И такой резонанс такой, знаете. И иногда бывает, друзья, очень горько от того, что вот, ну, я, друзья, думаю, что и вы все это знаете, у меня так бывает, когда вот ты что-то хочешь, что-то тебе нравится, а вот никому это больше не нравится, никто больше этого не хочет. И как-то вот ты не можешь найти. Мне радостно, что в нашем семинаре вот есть братья, которые в восторге от Слова Божия. Вот мне нравится Слово Божие, я люблю Слово Божие. Я иногда просто настолько вот читаю, и вот мне нравится, что вот вы тоже такие же. Вот мы как бы находим резонанс, да, такой резонанс у нас есть вот в этом вопросе, слава Богу. Друзья, вот о каком более высоком уровне я хотел сказать. Вот Бог тоже хочет, чтобы кто-то его понял. Просто его понял. Вот Бог смотрит на человека, и фарисеи, вот смотрит на женщину, привели его в прелюбодеяние, взятую женщину, и фарисеи вот там стояли. Вот, друзья, вот какое чувство у Господа к этой женщине, какое у нее чувство у него? Он не хочет ей смерти, он сожалеет о ней, да? Он хочет ей спасения, а у фарисеев, друзья, вот Бог не нашел в окружающих людях человека, который бы разделил его чувства к этой женщине падшей, понимаете? Не нашел такого человека. Или, например, написано: Христос друг мытарям и грешникам. Так написано, да? Вот как бы вы определили слово друг? Что такое друг? Друг – это человек, смотрите, давайте вот определим, вот есть три человека, с кем я дружу, а с кем я просто в хороших отношениях. Кто такой друг? Во-первых, явится во время несчастья, да, то есть он оставит все свое и явится, любит во всякое время, да, принимает и ест с ним. То есть, друзья, друг – это человек, к которому тебя тянет, с которым тебе хорошо. Друг – это человек, ради которого ты готов пожертвовать свои там время, да. Свои деньги ты готов пожертвовать. Друзья, у друзей и в голову не придет считаться, сколько кто кому должен, согласитесь, да? Два друга пошли пообедать, оба пообедали, и они потом не будут делить, если они настоящие друзья. Давай, вот это твое, это мое. Да, в хороших отношениях, если не плохих отношениях, очень хороших отношениях, мы можем поделиться. Но настоящие друзья, они этого не будут делать. Все твое, мое. Примерно так. Друзья, а теперь Христос назван другом мытарей и грешников. Это что означает? Его к ним тянуло, согласитесь, да? Он предпочитал общение в фарисейской элите, такой религиозной элите. Он предпочитал это общение с этими людьми. Так же, друзья, да? Он шел обедать к ним. Он за них переживал. Он за них молился. Он за них умер, в конце концов. Он с ним общался. Более того, авторитет, который у него был, авторитет, он очень сильно падал в глазах людей из-за того, что он общался с этими людьми. Он пренебрегал своим авторитетом и общался с этими людьми. Вот это друг. А теперь вопрос. А вот в окружающих людей Христа и в наших временах, вот и сейчас Христос тоже друг мытарям и грешникам, вы согласитесь с этим, да? А вот много людей в наших среде разделяют вот такую же заботу о грешниках и этих мытарях, как Христос. Вот много людей понимают Бога. Вот смотрите, вот Христос смотрит на эту женщину, так ему жалко. Много в церкви людей, которым так же жалко эту женщину. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть соединение чувств, соединение помыслов. И нет, многие люди благовествуют, многие люди ходят, но как, знаете, как врагам, да, в стан пошли, не к друзьям мытарям и грешникам, а к врагам пошли в стан проповедовать. Это просто пример, друг мытарям и грешникам, это просто пример. Друзья, вот Осия, почему Бог ему говорит: Осия, возьми жену такую плохую, грешницу, блудницу, у тебя родится сын. Ну вот, кстати, я читал одного толкователя, это Равина, он пишет, что Осия взял жену, и вот в некоторых каких-то их текстах написано, что он ее сильно полюбил, очень сильно полюбил. Но, видимо, Бог дал ему эти чувства, сильнейшие к этой женщине, хотя она была женщина непотребная. Потом рождаются дети. Друзья, дети рождаются. Как вы считаете, ну, это риторический вопрос. Разумеется, вы знаете, кто женатый, как человек к детям относится, да? Мне когда вот Оленька упала со второго этажа, мне кажется, вот просто все остановилось в этом мире. Вот такое ощущение, что просто вот нет жизни дальше. Вот проблема, да, все сосредоточено на этом ребенке. Когда другой ребенок страдает, с другой семьи, да, переживаешь, да, молишься, но этого нет такого чувства полного растворения в этой проблеме. Твой ребенок страдает. А здесь ему говорят: у тебя родится сын, нареки ему имя Непомилованное. Вот дайте своему ребенку имя Непомилованное. Дайте своему сыну имя «Не мой народ». А потом еще будет обидно. Смотрите. Нареки ему имя Иезриэль. Потому что немного пройдет, и я взыщу кровь Иезриэля. Вот прообраз какой у тебя растет в семье. Ого, ничего себе. Друзья, я понимаю, вот вы поняли, к чему я клоню? Осия – это был человек, который на своей собственной жизни должен был прочувствовать, что чувствует Бог. Ведь очевидно, жена блудницы – это кто? Ну, прообраз. Израиль. Нет, в данном случае Израиль. Ну, церкви еще не существовало. Это Израиль. Бог говорит: я люблю тебя, Израиль, а ты блудодействуешь с идолами. Кто поймет, друзья, кто поймет это чувство Бога, когда его любимый народ блудодействует с идолами? Его дети уходят в другую сторону, кадят идолом. Кто его поймет этого? Друзья, вот Осия – это пророк высочайшего уровня. Это не просто пророк, которому было повелено идти и сказать какие-то слова. Это не просто, даже это не Иеремия, хотя Иеремия не уменьшает, друзья, но даже не Иеремия, который говорил слова, несмотря на то, что сам страдал. Но страдал-то он больше внешне, от пыток, от тюрьмы страдал, от непонимания. Друзья, самые высокие страдания, которые перенес пророк, я считаю, это был Осия. Он перенес страдания внутренне-сердечные, когда его жена, которую он любил, его дети, которых он любил, вот его жена, она ушла потом, правильно, да? Что делает Осия потом? Идет и возвращает ее, друзья. Вот на секунду представьте себе эту ситуацию в вашей семье. Ваша жена, которую вы безумно любите, о которой вы думаете постоянно, вдруг она уходит к другому человеку. Вы это можете себе представить, друзья? Да не дай Бог, понимаете? Жизнь остановится. Осия пережил это, чтобы понять Бога. Чтобы понять Бога. Он понимал Бога. Вот Осия, друзья, я еще раз говорю, для меня это пророк настолько высокого уровня. У него чувствования были, как у Бога. Ну, конечно, не в такой, может быть, сильной мере, но, по крайней мере, в такой же плоскости, да, в такой же плоскости. Нередко, друзья, нередко в нашей жизни, чтобы стать хорошим проповедником, вот Борис об этом говорит, чтобы стать хорошим проповедником, Спержин говорит, что посвятить этому всю жизнь. Вот я думаю, вот я сижу, думаю, Спержин говорит, надо посвятить этому не половину своей жизни, а всю свою жизнь надо посвятить проповедникам. Что это значит? Это, конечно, значит и читать очень много книг богословских. Это, конечно, значит и работать над своей речью. Это значит и детьми читать. Это очень значит, ну, чтобы проповеди качественно готовить и критику воспринимать. Друзья, это все очень важно. Но кроме этого еще важно и преображаться, вот как бы, не то, что как бы, а вот в образ Божий, в его понимание, в его чувствование, что он чувствует. Очень-очень простой пример, друзья, хотя вы все уже поняли. Представьте, стоит отец, рядом стоит другой брат с церкви, не отец этого ребенка. Какой-то ребенок нашкодил. Оба человека, и отец, и брат с церкви, оба недовольны поведением этого ребенка. Оба недовольны. Друзья, но они по-разному будут его ругать. Будут ругать, но по-разному. Один чувствует то, что не чувствует другой. Вот представьте, вышел проповедник за кафедру. Нет, прошу прощения, я еще одну мысль хотел сказать. Это очень нужная для меня мысль, поэтому хотел несколько раз ее акцентировать внимание. А представьте себе, что отец вот в этой ситуации, вот он видел ребенка, услышал о своем ребенке, что он сильно-сильно провинился, что он очень плохо поступил, он услышал. Но у него по какой-то причине нет физической возможности этому ребенку сделать внушение, своему сыну, нет физической возможности. Он очень переживает за своего сына, он очень скорбит за своего сына. Я был на одних курсах, там Виталий Александрович Гомон был с нами такой, знаете, брата Гомона. И вот он приходит такой, знаете, братья, у меня вообще такое переживание, давайте помолимся, братья. Я думал, что все, там дом взорвался, и что случилось? Я говорю, что? Мы говорим, что такое? Сын пришел со школы, и мать обманул, братья, вы представляете, обманул мать, давайте молиться за него. Я думаю, вот переживание отца какое сильное, да, обманул. Ну, обманул, какая проблема, обманул. Вот, а вот давайте молиться. И мы все, братья, там все молились за его сына, чтобы Бог дал ему вразумление и обманул. Вот такое сильное переживание. Но представьте, у него нет возможности лично сказать сыну ничего. И он просит меня. Денис, вот ты с своим сыном встретишься, скажи ему. А у меня к этому сыну нет таких чувств, как у него. Я к нему отношусь как к обычному ребенку. И я ему скажу, так, там, Вася... Почему так поступил, а? И я ему буду передавать. Я буду передавать ему слова этого отца. Буду передавать или нет? Но что будет другое, друзья? Чувства другие, дух другой, действия другие. Он может даже обидеться, может на меня обидеться или нет? Может обидеться на меня. Если бы то же самое говорил отец, было бы совершенно все другое. Вот представьте себе, Бог-отец говорит проповеднику, встань за кафедру, говори народу. Зависит ли качество передачи информации от соединения наших чувств? Например, вот Бог-Отец любит этих грешников, Он их любит, Он за них умирал, Сына Своего послал на смерть, Он их любит, а я их ненавижу. Понимаете? Этот меня раздражает, этот мне денег должен, понимаете? Этот вот это. Я вышел за кафедру, и я-то передаю слова Отца, но передаю их совершенно иначе. Друзья, как Отцу чувствовать? Вот он видит, что я порчу все, согласитесь, да? Я же все порчу. Однажды один друг Иова говорит Иову слова определенные. А Иов отвечает ему и говорит, чей дух исходит из тебя? Помните такие слова? Чей дух из тебя исходит? Говоришь, что слова неплохие, но внутри что у тебя? Ты хочешь меня утешить? Ты хочешь меня ободрить? Как ты помог бедному? Как ты поддержал мышцу там бессильного? Чей дух исходит от тебя? Друзья, вот у проповедника задача очень важная. Не просто правильно передать слова, букву формально. У него еще и он должен понимать самого Бога. Он должен смотреть на этими людьми, на этих людей глазами Бога. Ну, в общем-то, это подтверждается Священным Писанием. Написано, вас должны быть те же чувствования, что и во Христе. Так написано, да? Апостол Павел говорит, я люблю вас любовью Христовой. Апостол Павел говорит, я охотно буду издерживать свое ради вас, хотя я, чрезвычайно любя вас, менее любим вами. Друзья, апостол Павел свидетельствует о том, что в его сердце он смотрел на людей, он смотрел на какие-то события, он смотрел теми же очами, что и смотрит Бог. Это не только касается людей, это касается и каких-то событий, это касается каких-то явлений в жизни. Вот задача проповедника – как можно ближе подойти к взгляду Божьему. И Осия этого достиг, друзья. Осия человек, вот когда, если бы, например, Осия сидел, да, он сказал, я Бога понимаю, я его понимаю. А почему понимаю? И вот, друзья, здесь вопрос. Чтобы понимать Бога, нужно иногда пройти через очень серьезные переживания. Очень серьезные. Осия прошел через чрезвычайно трудные переживания в своей жизни. Через чрезвычайно тяжелые обстоятельства в своей жизни. Может быть, его не сажали в тюрьму, его не били, но что его случилось в его жизни, это было намного, намного хуже, чем тюрьма и все остальное. Ну, просто простой пример. Что бы вы предпочли? Чтобы ваша семья развалилась или что вы там пару лет в тюрьме посидели? Что бы вы предпочли? Ну, конечно, тюрьма лучше, да? Но это так оно и есть. А вот в его жизни по-другому. Но это все было сделано для понимания Бога. Поэтому, друзья, если в нашей жизни Бог посылает какие-то обстоятельства, очень часто все это происходит для того, чтобы мы смогли в какой-то мере, конечно, в какой-то мере, не в полноте, но хотя бы в каких-то вопросах мы начались понимать Бога. И более того, я скажу, братья, в нашей жизни Бог оставил очень много образов, которые нам помогают понимать Бога. Вот об одном образе мы уже сказали. Ты сына своего любишь? Представь, что вот этот мальчик для Небесного Отца тоже сын. И вот этот пьяный мужик для него тоже сын. Сыны разные. Вот еще один пример приведу. Сидели как-то мы с братом с одним на кухне у него в доме. Ну, это было не в нашей церкви, далеко отсюда. Я там иногда бываю в этой церкви, редко, но бываю. И он говорит, ты представляешь, вот люди нахалы, наглые люди, вот вообще бессердечные, такой возмущенный. А что такое? Сын мой получил права, едет на машине, въезжает на круг, ну и не заметил одного человека, ну и подрезал ему, а тот и сигналит, остановился, ругается, материт его. Ну, сын мне вот в такой депрессии, в трансе, в таком весь вот в уныние приехал. Вы представляешь, ну что, не видишь, что молодой парень едет, ну что, простить нельзя, что ли? Ну, вот такой возмущенный. Проходит время, года два или три проходит. И я с этим братом еду на машине, он за рулем. Мы заезжаем на круг, и какой-то парень подрезает ему. Слушай, нахал какой, куда лезет? Ты не видишь, что здесь едет этот человек? Я говорю, а ты помнишь, два года назад ты мне говорил, что так же... Он говорит, тьфу, так кто мой сын был, а это... Друзья, вот у нас очень много образов, которые нам Бог оставил в нашей жизни, чтобы мы могли научиться мыслить, как Он. Это наша семья, в первую очередь, наша семья. Во-вторых, это страдания. Апостол Павел пишет, мы страдаем, чтобы вы утешались тем утешением, которое мы получаем в страданиях. Третье, друзья, это мы сами. Вот, например, Клайв Льюис пишет очень хорошую мысль, что правильный взгляд на человека, это когда мы умеем разделить человека от его греха, отделить человека от греха. Он говорит, у нас это очень хорошо получается, когда мы смотрим на себя. Вот, например, я забыл, да, вот брат Борис сказал, и то же самое у меня. Я обещал кому-то что-то распечатать и не распечатал, забыл. Я признаю, что я забыл. Но как я смотрю на себя? Ну, я был занят, семинар и так далее, да? В общем-то, я человек не очень забывчивый. Ну, я ждал смеха, да, ну ладно. Вот. Я не очень всех забывчивый. В общем-то, я хороший человек. Я забыл-то не со злых умыслов. Ну, так получилось, забыл. Как бы забыл, это как бы такая грязь, которая ко мне прилепилась, но она ко мне никакого отношения не имеет. А когда он забыл, тогда что? Это тогда по-другому. Он специально забыл. Понимаешь? Он с умыслом забыл. Он мною пренебрегает. Он всегда забывает. Понимаете, да? Вот когда мы смотрим на себя, мы очень легко разделяем себя и грех. Очень легко. Когда мы смотрим на другого человека, мы не можем разделить. Мы грех соединяем с этим человеком, он неразделимый. Мы всегда себя оправдаем, всегда других осудим. Друзья, вот эти три момента, но их больше. Это наша семья, это мы сами и страдания в жизни, которые мы испытываем. Вот эти вещи, которые помогают нам немножко приблизиться к пониманию Бога. Вот как он-то себя чувствует, что он ощущает, какие у него, переживания в сердце. Вот. Друзья, я думаю, что одна из задач проповедника – это не просто быть передатчиком верным буквы слова. Это очень важно, друзья, это очень важно верно передавать слово, очень важно. Но, друзья, и не менее важно стараться свою жизнь посвятить тому, чтобы понять Бога. Это высшая степень сотрудничества с Богом, понимать Его чувствование, знать Его желание. Вот Осия, друзья, он таким человеком был. Конечно, для этого ему пришлось довольно серьезное такое испытание в жизни принести, но это привело к тому, что он смог быть пророком именно в это время, именно этому народу, именно в этих обстоятельствах. Вот с этой мыслью, братья, все понятно, да? Есть какие-то вопросы? Итак, наверное, третье пожелание, вот, которое я сегодня говорю. Да. Метод достижения. Но и семья – это метод достижения, и мы сами – это метод достижения, и страдания – это метод достижения. Но просто, друзья, знаете, есть люди, которые и семью имеют, и сами на себя смотрят, и страдают, и ничему не учатся. К сожалению, знаю даже в церкви людей, друзья, в церкви, которые уже и десятилетиями верующие, и немало пострадали, и немало в своей семье увидели, и в самих себе, а к другим людям, как страусы, знаете, жесток к детям своим. То есть, никакого понимания вообще нет. Вот я иногда просто удивляюсь. Человек столько прожил, а общается с другими так, или там так вот. Но это, я думаю, что это наша работа наша. Мы должны понимать, что мы в природе плотской живем, у нас все искаженное. Божья благодать должна исцелять наше чувство, исцелять нашу природу, приближать к себе. Себе приближать. Так, друзья, идем дальше. Да. Друзья, здесь есть несколько толкований этого текста. Самое распространенное толкование вот в чем. «Иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда». Вот я с этим толкованием как бы не могу согласиться, потому что здесь есть противоречие Слову Божьему. Но вот толкование нередко я читал, что когда ему это повеление было сказано, она не была еще такой. То есть внешне ее это не проявлялось. Она стала это тогда такой, после их брака. Понятно мысль, да? То есть как бы внутри ее это было, но оно еще внешне не проявлялось. Кстати, в других текстах, особенно вот если еврейские вот эти толкования смотреть, то видно, что она была очень красивая. То есть там прям подчеркивается, что она была очень красивая. Друзья, но почему я с этим не сильно согласен? Потому что здесь написано «и детей блуда». То есть видно, что уже дети были, да? Как это объяснить, мне трудно сказать. Я не знаю. Но я еще раз, друзья, скажу, что я вижу, что это просто такой яркий образ, через который Бог повел. Но хотя, может быть, с этим толкованием и можно согласиться, потому что, если, смотрите, если брать аналогию с народом израильским, что народ израильский вначале нормальный был, а потом как бы в блуд впал. Может быть, и у него жена была вначале нормальная. А что такое детей блуда, нужно уточнить, я не могу сказать. Трудный вопрос, я не могу точно ответить. Но в любом случае, как бы, это Божье повеление, в любом случае, через это Бог научил Осию понимать его. Есть еще вопросы, друзья? А вопросов нет, да? Ну вот следующий слайд, он как раз и отражает эту мысль. Книга Осии – это аллегорическое повествование о взаимоотношениях Бога и своего народа на примере жизни самого пророка. Вот это очень как бы важная мысль, что на примере жизни пророка Бог показывает какие-то истины. Вот меня вот хотел вопрос задать, братья, ну, из той же сферы, что я уже говорил. Можем ли мы согласиться с вами, вот внутренне, чтобы на нашей жизни Бог показывал как будто примеры? Можем согласиться или нет? Внутренне. Согласны мы с этим или нет? Ну, представьте, Бог хочет нашу церковь научить жить в нищете. Вот такой, вот Он хочет научить жить в нищете. Для этого Ему нужен пророк, который будет жить в нищете. Здесь вот есть брат Вениамин, да? Вот у него есть родной брат Виталик, пресвитер Кишиневской церкви. И вот у меня, ну, в этом году был такой случай очень переживательный. У нас заболела дочка Мария. Сначала ничего вроде страшного, потом все сильнее и сильнее. Потом она попадает в реанимацию в Краснодар. Ее подключают к аппарату искусственного дыхания, вводят в состояние комы. 10 дней она не может дышать сама, 10 дней она лежит в состоянии жизни и смерти. И в один из дней врачи говорят, что, ну, как бы надежда на выздоровление все меньше и меньше. Вот так вот. Друзья, и очень тяжелый был период времени. И мне два человека сказали слова утешения. Первые слова утешения мне сказал Петр Костюченко. Он приехал, ну, здесь было служение, он приехал, зашел ко мне домой и говорит: Денис, у нас умер сын. Ну, был в его жизни случай. И он мне сказал слова утешения. Вторые слова утешения мне сказал Виталик Еременко. Он позвонил с Кишинева, говорит: Денис, я слышал о твоей скорби, я тебе хочу сказать слова утешения. Вот мне другие люди слова утешения говорили, другие люди тоже. Но от этих двух людей я воспринял слова утешения очень сильно, они меня очень утешили. Почему? У Петра умер сын, а у Виталика тоже умерли дети, я не знаю, один или двое. Один, да? Два умерли ребенка. А еще два человека, очень серьезные инвалиды. Они не могут ходить, не могут себя обслуживать, и они уже подростки. Этот человек, друзья, его семейная жизнь, ну, как бы сказать, ну, самое тяжелое, которое я знаю, вот, которое я слышал. И он мне звонит и говорит слова утешения. Вот эти два слова от Петра и от Виталика, они на меня очень сильно повлияли. Вы поняли, почему, да? Вот кто-то должен быть примером. Кто-то должен быть примером. Вот вопрос. Мы хотим быть проповедниками. Мы хотим быть примерами. Мы готовы сказать: Господи, я хочу быть примером. Через мою жизнь научи других людей правильно жить. Я вам скажу, друзья, ну не до конца во всем я могу с этим согласиться, да. Но наш вот духовный рост именно как проповедников, мы можем, вот чем отличается все-таки лектор от проповедника? Можно выйти и сказать хорошую лекцию, можно сказать проповедь. Чем отличается? А? С Богом контакт. Не с людьми, с Богом контакт. Это отличается лектором, может быть, человек, который с Богом вообще никакого отношения не имеет, согласитесь? Он выйдет, как у нас, у меня друг в армии служил, ну, он такой, потом стал верующим, а то время еще не очень. И говорит, там, говорит, уже советское время кончилось, уже время как бы современное, и вот человек, который политзанятия проводил, этот человек стал рассказывать о воскресении Иисуса Христа на Пасху. Так, товарищи солдаты, значит, дело было так. И рассказал, что-то чук отрассказал. Проповедник он или нет? У него отношений с Богом нет. И в конце он спрашивает: товарищи солдаты, вопросы есть? Он говорит: нет. Он говорит: а у меня вопрос. Я так и не понял, куда тело-то делось. Друзья, вот это лектор. Да, лектор сказал правильные мысли, там, в смысле, но он это не проповедник. Вот проповедник – это человек, который готов Богу сказать: Господи, я готов стать примером в моей жизни, твоим примером в нашей жизни. Ты хочешь, чтобы кого-то, чтобы кто-то через меня научился терпению? Пожалуйста. Ты хочешь, чтобы кто-то через меня научился прощению? Ничего себе, друзья, ты какой риск? Кто-то тебя так обидит, и ты будешь учиться прощению, и ты будешь примером для кого-то. Вот, друзья, я еще раз, друзья, повторю, почему для меня Осия – это настолько великий пророк. Я не знаю, у меня, наверное, один из любимых пророков – это Осия. Потому что он просто растворился в Боге. Вот как бы он пережил все Божье, пережил это в своей жизни. Это очень-очень важно. И он, я понимаю, друзья, что это было сделано не без его согласия. Это не то, чтобы Бог его заставил делать. Это человек, который хотел послужить Божьим инструментом. Кстати, маленький-маленький пример приведу. Это очень важная мысль. Я общался недавно с одним человеком, который является ну, членом большой-большой церкви на Западе, автономная церковь, вот там около 1000 членов церкви. И он, говорит, рассказал такой интересный пример. Говорит, в их церкви, ну, много лет назад был такой случай. Кстати, я два таких случая уже знаю, да. Такой случай, когда брат ответственный сказал братьям-проповедникам, ну, там были братья-проповедники, он говорит, я хочу всю церковь поделить на группки. Ну, разделил на группки. И каждой группке поставил ответственным брата-проповедника. Вот ты за эту группу будешь отвечать, ты за эту. Твоя задача – быть душепопечителем для этой маленькой группки. И вот церковь разделила на группки. Было общее собрание, были собрания, ну, были и собрания по группкам. Кстати, это очень хороший метод. Мы хотим в нашей церкви как-то к этому прийти. Но хороший метод, чтобы были как-то вот отдельные ячейки такие. Друзья, прошло год. В течение года все эти группки позакрывались. Не осталось ни одной группы. Кто-то бросил, кто-то перестал молиться за них, а кому-то не понравилось. Вот кто-то так себя повел, что эта группа сказала, да зачем нам такой нужен руководитель? Ну, в общем, в конце концов, все группы позакрывались. И этот брат ответственный говорит, братья, вот вы хотите проповедовать. То есть за кафедрой вы готовы учить людей. А пасторами и душепопечителями вы быть не можете, не хотите. Ну, что это за проповедник такой? И он всем запретил проповедовать. Никто не будет проповедовать. Пока не научитесь работать с душами. Вы знаете, это, ну, немножко мы от оси отходим, но это мысль правильная. Очень, вот мы с вами учим. Я вот учил, ну, на этом семинаре не так сильно, а вот на прошлом семинаре, что правильно надо вот мысли из Священного Писания извлекать, правильно вот это, Боря там учит, что правильно говорить, там мышцы, чтобы работали тут все, чтобы дикция была четкая, ударение. Друзья, и моя там наука, методика его, она очень нужна. Но, друзья, без третьей составляющей мы вот вдвоем с ним сделаем из вас лекторов, а не проповедников. А проповедник – это как бы третья составляющая сюда еще должна быть. Какая третья составляющая? Какое твое отношение к этому служению? Насколько ты близок с Богом, чтобы чувствование Божие передать дальше? Наставников, ну, лекторов много, а вот именно вот этих душепопечителей очень мало. Поэтому, друзья, Осия, еще раз повторю, это человек, который был согласен, чтобы Бог через его жизнь показывал примеры другим людям, чтобы на его жизни он сам прочувствовал важные истины. И последняя самая мысль по этой теме. Друзья, не бойтесь соглашаться. Вот кто-то сидит и думает, а я согласен или нет? И кто-то думает, не согласен, да? Не согласен. У нас был такой случай, на одно из Рождество, у нас детское Рождество бывает, И вот на одной из таких праздников я пригласил своего старого знакомого. Он церковь не посещает, но до сих пор не знаю, может, я не очень хорошо сделал. И пригласил его. И он во время Рождества прямо пришел на собрание. Такой вид у него немножко бомжеватый. Сел вот на эту лавочку. И во время я провожу детское Рождество, там дети, давайте поучаствуем. А у нас на детском Рождестве дети находятся, и член церкви находится. Но участие детям только. И вот дети участвуют, и вдруг этот человек встает, а можно я скажу? Я говорю, да посидите вы, подождите, ну потом скажете. Ну и так вот в течение собрания он периодически вставал. И вот, ну и немножко поднадоел, так скажем. А в конце я говорю, ну, друзья, вот наше Рождество заканчивается. Поздравляю вас всех с праздником. И он встает, выходит, говорит, ну можно все-таки сказать или нет? Я говорю, ну скажи. И он говорит, друзья, я когда-то приходил на ваше собрание, там вы еще собирались в старом доме молитвы. Сегодня Рождество, я пришел в дом новый. Вы знаете, у меня такая большая проблема, мне негде переночевать. Не могли бы вы взять меня на ночлег? Вот. И я говорю, друзья, ну такая ситуация неловкая, ну как у тебя быть? Ну возьмем ночлег. И дети такие, знаете, я смотрю на одного мальчика, он такой, да, возьмем. Я смотрю на его папу, папа такой, не возьмем. А он говорит, я говорю, братья, ну это на одну ночь что не возьмем? А он еще такой говорит, ты не говори про одну ночь, мне вообще жить негде. Друзья, но это все было подставлено, то есть как бы специально это было сделано, то есть как бы это было испытание, да. Ну в конце концов нашла семья, которая решила его взять, да. Вот, слава Богу. И он в конце говорит, дети, вот вы меня взяли на ночлег, я вам благодарен, я вам принес подарки. И он заносит как бы подарки и раздает себе дети подарки. Вот такая бы концовка такая была. Да, до сих пор об этом говорят, да. Вот. А к чему я говорю, друзья? Иногда нам кажется, что мы по этому пути не можем пойти. Вот как тут папа, не надо, да. И нам иногда трудно согласиться, сказать, Господи, я готов в своей жизни стать примером. Веди меня по этому пути, я готов. Иногда это очень трудно. Но я вам скажу, друзья, не бойтесь соглашаться. Бог все равно сверхсилы не положит. Не думайте, что если вы согласитесь, то Бог вас сразу в нищету, в болезни, там, не надо это думать. Он все равно дает по силам. По силам. Осия вот претерпел такие чрезвычайные искушения в своей семье, он был способен на это. Друзья, другие неспособные люди, они не были бы готовы на это. И Бог бы им этого не дал. Поэтому нужно доверять Богу. Господи, я хочу быть твоим примером. Не бойтесь, братья, не бойтесь того, чтобы довериться Богу. Еще одну секунду расскажу по этому поводу. Что когда я вот в Тольятти жил, и мы молились дома, Господи, открой нам место, куда нам переехать. А я очень боюсь холода. Холод просто не люблю во всех проявлениях. У меня даже мысли замерзают, когда холодно. И вот я говорю, Господи, куда нам переехать? А всегда внутри добавляю, только не на север. Вот так вот. Только не на север. И в какой-то момент времени я понял, что Бог не ответит мне на эту молитву. Никогда. По одной причине. Что я ставлю условия. И был момент, я помню хорошо, когда я через огромные силы, через такое смирение, говорю, Господи, ну куда хочешь отправь. И буквально в течение месяца я получаю ответ через Николая Степановича, чтобы поехать в Ейск на Азовское море. Бог и не планировал меня на север отправлять, понимаете? Но он же не жестокий человек, Бог, да. Он же... Это север Краснодарского края, да? Ну, лучше жить на севере Краснодарского края, чем на юге Магаданской области. Друзья, я к чему это говорю? Друзья, вот в этом вопросе нам нужно довериться Богу. Бог все равно не будет полагать чрезвычайно сильных испытаний в нашей жизни, таких, которые мы не можем перенести. Бог просто будет нас использовать в том или ином случае, как осью. Кому-то больше, кому-то меньше по силам. Друзья, последняя мысль, касающаяся вот этого раздела. Что вот тут есть такой слайд, Максим, перелистни, пожалуйста, через такой слайд, где вот там небо такое и сердечко в руках. Вот, нет. Ну, кстати, это тоже, да? Это тоже сердечко. Вот это, нет, это не сердечко, следующий. Вот, Вот. Друзья, смотрите, Амос обратил к народу слово справедливости. То есть, помните, о чем говорил Амос? Суд за это. А вот Осия обратил к народу слово любви. Вот через вот эти все страдания, через вот это положение в своей семье, через вот эти прообразы своими детьми, со своей женой, Осия, друзья, он понял, что такое настоящая любовь. И, друзья, вся книга Осии, она приводит человека к любви. Вот давайте немножко посмотрим. Максим, вот ты сможешь чуть-чуть быстро пролистать? Смотри, вот. Поставь, пожалуйста, слайд, называется, ну, слайд номер 6, «Божье обвинение народу». Я вам сейчас покажу очень быстро, а потом мы, может быть, детально посмотрим. Вот, номер 6, да? Следующий. Вот Божье обвинение народу. Друзья, эта книга содержит конкретные обвинения. Она содержит обвинение народу. Слушайте слово Господне, сына Израилева, ибо суд у Господа с жителями этой земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания. Кстати, об этом можно долго рассуждать. Это хорошая тема для проповеди. Если хотите проповедовать, какие Бог суды выносит народу. Вот, нет милосердия. Это что такое милосердие? Нет истины. Это что такое истина? Это отношение, ну, вот именно, ну, к истине, в общем, да, другими словами. Милосердие – это отношение к людям, богопознание – это стремление познавать Бога. Вот три столпа, которые человек должен в своей жизни иметь. Это отношение к людям, милосердие, это истина и это стремление к Богу. Любые три столпа, одну вещь убери, и Бог будет судить за это. Это обвинение народу. Следующий слайд. Обвинение священникам. Вам будет суд, потому что вы были западнёю и сетью. Это обвинение священникам. Смотрите, народу обвинение, обвинение священникам. Следующий слайд. Обвинение правителям. Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой. Это обвинение правителям. Друзья, дальше... Вот, подождите, не перелистывайте пока, пожалуйста, да? Через один слайд, быстренько так, через один слайд. Народ мой закостенел в отпадении от меня, И хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. Это как бы приговор такой. Вот обвинение народу, обвинение священникам, обвинение правителям, обвинение вообще всему народу. И такой выговор. Вот весь народ мой закостенел. Что такое закостенел, друзья? Это вот бывает там веточка какая-то полежала там в воде, потом, ну, там и костью стал, ничего нельзя сделать. Закостенел в отпадении от меня. Призывает его, но он не возвышается. Вот такое состояние народа. И теперь, друзья, Бог задает ключевой вопрос. Следующий слайд. Как поступлю с тобою, Ефрем? Вот смотрите. Народ, обвинение народу, нет истины, нет богопознания, нет милосердия. Обвинение священникам, обвинение правителям, они западня, священники, да, правители межи передвигают. В конечном итоге все закостенели в грехах своих, все закостенели. Что я с тобой сделаю? Какой ответ на этот вопрос? Вот смотрите, важный вопрос, друзья, вот как бы представьте себе, решается судьба народа, да? Решается судьба человечества. Следующий слайд. Как я поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что с Иваиму? И дальше. Повернулось во мне сердце мое. Дальше что? Возгорелась вся жалость моя. И вот теперь, друзья, вопрос. Что я с тобой сделаю? Что я с тобой сделаю? Жалко мне тебя. Друзья, а теперь вернитесь. Вот, Максим, вернись на тот слайд, я немножко перепутал. Вот этот, узами человеческими влёк я их, узами любви. Я был для них, как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им. Друзья, вся книга Иосии, она вот об этом. Да, вы грешники, у меня масса к вам обвинений. Вы как блудодействующая жена, вы как дети, которые неверные. У меня к вам столько претензий, но что я с вами сделаю? И вот теперь в этот момент вопрос решения этого вопроса, в момент решения этого вопроса, он говорит, сердце мое перевернулось узами любви. Друзья, Осия – это пророк, говорящий о любви, друзья. Это пророк, который открывает великую милость Божию. И теперь давайте посмотрим на некоторые мессианские, друзья, вещи. Предпоследний слайд, друзья, предпоследний. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение, нежели более, нежели всесожжение. Давайте мы вспомним, друзья, в книге Аввакума какую новозаветнюю мысль мы услышали? Праведник веру жив будет. Это новозаветная мысль? А в книге Амоса? Восстановлю скинию Давидова падшую. Это новозаветная мысль? А здесь какую мы мысль видим новозаветнюю? Вот это новозаветная мысль или нет? Христос кому говорит? Идите, научитесь. Я милости хочу, а не жертвы. Друзья, и дальше стих. Следующий. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. И дальше, друзья, центр Евангелия. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Друзья, это что такое? Это Пасха. Это воскресение Христа. Это самый центр Евангелия, друзья, записанный в книге Осии. В Амосе пророчество о церкви, создам скинию Давидова падшую. В Аввакуме праведник веру жив будет. А в Осии, друзья, смерть, где твое жало? А благодаря чему это жало отсутствует? Да потому что сердце мое повернулось к вам. Не могу я вас наказывать, люблю я вас. Но любовь, друзья, смотрите, она не могла выразиться просто в прощении. Она не могла сказать, а вот я вас люблю, значит, все прощаю. Любовь, друзья, это мессианские тексты, вы внимательно читайте. Они говорят, раз я вас люблю, я найду выход, я сделаю, что не будет ни смерть, ни ад над вами властен. И это, конечно, яркая отсылка к Иисусу Христу. Спасение вот этих людей, оно все-таки вот в Иисусе Христе. В том, что... Друзья, любовь Божия, она бы не проявилась, если бы они сказали, ладно, Самария, там ты виновата, но мое сердце повернулось, давайте я вам все прощаю, все, забыли, как будто ничего нет. Ничего бы не изменилось, они так бы и грешили, так же, да? Он другой выход предлагает. вот и центр Евангелия, центр вести о воскресении Христа, оно ярким таким вот лучом, оно светит на книгу Оси любовь, проявленная, ну вот в данном случае, вот в этих, вот избавлении от ада, от смерти, в избавлении от вот, как бы вечного погибели. Ну, примерно, друзья, вот такое, такое как бы видение книги пророка Осии. Если у вас есть дома возможность, есть дома время, почитайте, пожалуйста, эту книгу внимательно. У нас сейчас уже нет времени ее более подробно рассматривать, но саму схему я примерно вам ее дал. Кстати, и во всех других пророках вы можете найти отголоски, даже не отголоски, а прямые истины Евангелия. Да, пожалуйста. Тут такая записка, знаете, вот мы там, как бы, любовь, там, смерть твоя ада, записка, лавочки нужно спустить в столовую, спустить в столовую. То есть вы такие на место, да, немножко. Ну, хорошо, я об этом скажу. Друзья, вот мы закончили, у нас через 10 минут будет ужин, прошу прощения, обед. Искусственно растягивать этот 10 минут я не хочу, моя тема кончилась. Мы сейчас можем эти 10 минут, или просто у нас будет перерыв небольшой, или мы можем посвятить это время, друзья, нашему с вами вопросам каким-то. Пожалуйста. Да, где, кто? Да. Да, хороший вопрос, друзья. Смотрите, вот есть один ресурс в интернете. Я говорю, такое сложное название, Derreligiosus, там, livejournal.com, вот, ну, может, Максим его напишет, если сможет запомнить такое сложное имя, ну, или можно, я прошу прощения, это очень нескромно, но просто в интернете можно написать Денис Самарин, и первая ссылочка будет моя, вот, как бы вот это. Там все эти материалы я выкладываю, новые материалы я все выкладываю, все новые материалы. Там есть конспекты новые, старые конспекты там тоже есть, вот там, вот когда вы увидите вот эту страничку, то с левой стороны будет написано «Материалы для проповедника». Вот на нее нажмете, и там будет масса материалов. Там будут вот эти слайды, все другие слайды. Там будут разборы текстов, там десятки материалов. И по апологетике, и по гомилетике, и по герменевтике. Вебинары там все есть, друзья. Поэтому я могу просто порекомендовать, чтобы вот не раздавать каждому отдельно, вы просто в интернет можете зайти и вот увидеть. Запись вот этого семинара, вы можете там же, на этом сайте тоже увидеть, она там будет, на этой страничке. Или лично напишите вот брату Алексею Гажули с Тимошевской, он здесь присутствует, он вам ее всем разошлет. Ну, если не хотите писать, то через пару дней на этом сайте, вот, который я сейчас сказал, вот этот Derreligiosus, livejournal.com, он появится. И все остальные материалы тоже. Есть вопросы, друзья, еще? Да.